Сергей Карелин, Юрий Розин.
Пламенев. Книга девятая.
Глава первая.
Рейсовый экипаж высадил меня в трех кварталах от центра. Дальше я шел пешком. Пламенев не подъезжает к воротам с парадной стороны. Пламенев приходит сбоку через служебный вход, и мне так было даже спокойнее. Меч за спиной я обмотал дерюгой, чтобы полтора метра железа не пугали прохожих. И в толпе у площади сходил за обычного грузчика с чужой поклажей. Час назад я сидел у себя в комнатах и переписывал в тетрадь параграф из учебника по истории, а теперь шел по вечерней Вязьме в другом обличии. И это переключение между двумя жизнями уже перестало меня удивлять. Арена поднималась над крышами с серым камнем. У входа высились колонны. На крыше висели знамена, неподвижные, без ветра. Я был тут уже трижды, не считая первого визита к Максиму и посещения в качестве зрителя вместе с Пудовым и ребятами. И всякий раз народу как будто прибавлялось. Но сегодня толпа у касс стояла так плотно, что хвост очереди заворачивал в переулок. Я понимал, что далеко не все из них пришли из-за меня, но также понимал, что и таких немало. И неудивительно, все-таки финал. Между очередью и стенами сновали разносчики с лотками, торгуя семечками и горячими пирожками. Кто-то вообще катил бочонок с сидром. И над всем этим висел ровный, жадный гомон людей, которые пришли смотреть, как двое будут бить друг друга до тех пор, пока один не сможет встать. У касс спорили о ставках. В общем гомоне я услышал свое имя и имя своего противника. В юна брали едва не один к трем. На меня оставили мало и неохотно. Что понятно, меня тут видели всего трижды, а его, кажется, всю жизнь. И я бы сам на себя не поставил, если бы не знал свои возможности так хорошо. Меня пропустили без слов по жетону. Подтрибунный коридор встретил привычным запахом старого пота, поверх которого шла хлорка, и от этой смеси всегда чуть сводило скулы. Фонарь в бронзовом держателе шипел на повороте. Где-то наверху, через толщу камня, ровно гудел зал, без конкретных слов, как вода за плотиной. Подготовленная комната была небольшой, лавка вдоль стены, шкафчик для одежды, раковина. В простенке висело мутное зеркало с разводами по краям. Я уже привычно переоделся и подошел к нему. Оттуда на меня глядел уже привычный не я. Красная маска с языками пламени по контуру, прорези для глаз, снаружи кажущиеся такими узкими, что взгляда почти не разобрать. Красно-черный халат с коротким рукавом из плотной ткани брони, под подбородком застегнутый наглухо. Черные обмотки на руках до подмышек, тяжелые сапоги, за правым плечом торчала рукоять меча и шар навершие. Тускло отсвечивал в свете фонаря. Доспех белого змея сидел под халатом так, что его не было видно совсем, как и нужно. Одеваться в Пламенева я научился в строгом порядке. Всегда одном и том же. Сначала доспех, потом халат со штанами, обмотки и в последнюю очередь маска. Смысла именно в таком порядке не было, кроме того, что, очевидно, доспех должен быть первым. Но руки к нему привыкли, и пока они делали привычное, голова успевала собраться. К тому моменту, как на лицо ложилась маска, парня, который час назад зубрил годы правления Бориса II, в комнате уже не оставалось. Я свел руки, размял пальцы. Зеркало повторило жест. Лицо под маской сразу слегка вспотело, и я в который раз подумал, что надо бы прорезать пару щелей где-нибудь у скул или над глазами, но в который же раз решил, что не буду. Дырки портят узор, а узор работает на толпу, не на меня. За стенкой что-то уронили, потом голос распорядителя гулкий от рупора заполнил зал. Вьюна объявляли первым. Его тут знали, ему хлопали еще до выхода, и сквозь камень аплодисменты шли затяжной волной, не стихая. Максим вошел без стука, как заходил всегда. Невысокий, худой, с острым взглядом, глянул на меня в зеркале, кивнул сам себе и заговорил негромко, но быстро. «Две вещи, слушай, повторять не буду». Он поднял палец. «У Вьюна новые сапоги, по внешнему ребру, вдоль всей стопы, складные лезвия, прячутся в подошве, при ударе ногой выбрасываются». Коротко рубанул воздух ребром ладони. «Бьет он так быстро, а тут каждому удару липнет порез, плюс телосложение это...» «Оболочка?» – спросил я. «Ага, так что не рассчитывай продавить его одним хорошим ударом. Хороших надо много, он тут шестой сезон. Его пробовали многие, пока никто не нашел, с какого боку взять полноценно и грамотно». Кто-то же его бил? Бил круги. Тем, кому он не ровня. А из тех, кто до круга, он лучший. Собственно, поэтому ты сегодня и здесь. Максим качнул головой в сторону стены, из-за которой ревел зал. Возьмешь его, и Ирена на тебя посмотрит иначе. Ну да, это мы уже обсуждали. Я кивнул. Это меняло счет, но не отменяло того, зачем я пришел. Второе. Он понизил голос, хотя в комнате были только мы. Восьмой ряд, левая сторона, мужик в сером пальто и шляпе носатый, сидит, пишет тетрадку карандашом. И что? А то, что я на арене с самого открытия и с самого начала его заметил. Зал ревет, все на ногах, он сидит, пишет, не орет, не пьет, ставок, по-моему, тоже не делает. Журналист? Журналист, по большей части, тоже активничает. Мало кто может выдерживать постоянную атмосферу арены, если этим не увлекается. Максим дернул плечом. Не знаю, кто он, в общем. Может, и ничего такого, но я в этом деле 7 лет, и когда человек ведет себя не как все вокруг, я это отмечаю. Говорю, что вижу, а ты сам решай, куда смотреть. Он оглядел меня с головы до ног и отступил к двери. Не геройствуй, просто выиграй. Дверь стукнула. Рупор назвал второе имя, и сквозь камень снова пошла волна, на этот раз короче и злее. Бойца выскочку зал встречает иначе. Я снял меч со спины, 1,5 метра, лезвие в 6 пальцев, без гарды. Только скошенные выступы у основания, чтобы рука не съезжала на сталь. 40 килограммов. В ладони он всегда был тяжелее, чем я помнил по топору. Я провел большим пальцем по плоскости у самого основания, там, где сталь была чуть шершавой от ковки, и пустил по лезвию первую тонкую нитку алого пламени, проверяя, как идет. Шла она ровно. Створки тяжелых ворот в конце коридора развели, и звук ударил раньше света. Много тысяч голосов в одном каменном овале слились в гул, от которого в груди задрожал воздух. Над ареной полупрозрачной голубизной стоял купол духа от 4 генераторов по углам, и под ним песок был утоптан и ровен. Где-то под сводами медленно тяжело ударили в барабан. Это была музыка для моего выхода, которую Максим успел утвердить уже ко второму бою. У каждого бойца была своя, и опытные зрители по первым ударам уже знали, кто идет. Я ступил на песок, и в тот же миг пустил алое пламя на самой малой мощности по лезвию. Не для дела, для вида. Тонкая ровная пленка вдоль всей стали, от выступов до кончика. Она держалась без усилия, продержится весь бой, пока я не сниму. Одновременно за плечами поднялся такой же алый шлейф, легкий, и он тянулся следом при каждом шаге, как плащ, которого не было. Я поднял меч вертикально перед собой, лезвием к куполу, и сделал несколько шагов. Зал отозвался. Гул переломился. Поднялся выше. Кто-то засвистел, кто-то заколотил ладонью по ограждению. 3 секунды я стоял и слушал, как 1000 человек реагируют на огонь и железо. Потом опустил меч, и зал для меня кончился. Остался Вьюн. У дальнего края, метрах в 30, высокий поджарый без брони на торсе, только наручи и те самые сапоги, с виду обычные, просто явно очень тяжелые. Лицо было открыто, без маски, и смотрел он спокойно, с линцой. Он подвигал плечами, разминаясь, переступил с ноги на ногу, и от его подошв по песку пошла поземка, хотя ветра под куполом не было. Я видел его дух, плотный и собранный, без единого зазора, пиковое сердце, ни больше, ни меньше. И весь этот ровный дух был заточен под одно, под движение. Судья скомандовал бой, и Вьюн сорвался с места сразу, а я с первого движения понял, почему его называли также фантомным шагом. Он не бежал по прямой. Под подошвой у него на каждом шаге будто формировалось что-то, из чего шаг выходил длиннее положенного, и дистанция между нами прыгала совершенно непредсказуемо. Поймать ее взглядом сразу не получалось. Я повел меч навстречу по широкой дуге, а он ушел вбок, и под его стопой уплотнился воздух, дав опору. Первый удар ногой пришел снизу. Я отдернул предплечье, и в тот же миг из сапога выбросилось узкое в ладонь длинное лезвие. Мелькнуло и спряталось обратно. Максим не соврал. Достань Вьюн, и был бы не ушиб, а порез. Не будь на мне брони белого змея, как я ее назвал. Я попробовал то, что обычно применял против быстрых, короткий шаг в сторону и встречный на опережение, чтобы он сам наделся на лезвие. Но против Юна это не сработало. Там, где он должен был быть, его уже не было. Воздух подхватывал его и сносил на полшага дальше, чем я считывал. Встречные удары уходили в пустоту, а в ответ прилетало по ребрам. Я сменил пару заходов, и каждый он считывал раньше, чем я заканчивал движение. Он закружил вокруг меня, его удары попадали невероятно точно. Мысок в плечо, колено под ребро, потом пятка в бедро, и опять щелкало лезвие. Доспех держал сталь, но кинетику угасил не всю. И тело отзывалось на каждое попадание глухой тяжелой болью. Я отвечал, но мои удары шли в воздушную оболочку, проявление его особого телосложения. Я чувствовал, что попадал, а толку не было. Воздух вокруг него уплотнялся под моим мечом из-за свойств его уникального телосложения. Прошло 1.5 минуты, и счет был не в мою пользу. 3 его попадания против 1 моего. Терпимо, но если так пойдет дальше, терпимо и кончится. Тем более, что помимо победы, мне нужно было создать шоу, а пока что шоу создавал один только Вьюн. Он будто почуял, что я плыву, и прибавил. Удар с разворота, и лезвие сапога пошло мне в лицо. Я едва успел подставить плоскость меча. Сталь скрежетнула по стали, и тут же с другой стороны прилетел кулак в висок. Вскользь, но в глазах полыхнуло белым. Меня качнуло, тяжелый меч повело, и на то, чтобы вернуть его в линию, ушло на 0.5 мгновения больше, чем было нужно. Эти 0.5 мгновения Вьюн использовал по полной. Пятка с лезвием вошла мне под колено сзади. Нога подломилась, и я чуть не сел. Устоял, оперся на меч, и зал взвыл, почуяв, что выскочку вот-вот дожмут. Тогда я перестал ловить противника глазами и стал дышать духом. Дух зверя умел то, чего не умел глаз. Я перестал обращать внимание на рваную дистанцию и начал отмечать другое. Когда воздух вокруг Вьюна собирается плотно, когда редеет. Рисунок проступил быстро. Когда он бил всерьез, разгоняясь толчками, оболочка спереди слабела, воздух уходил в скорость. Когда вставал и держал глухую защиту, скорость падала. И то, и другое в полную силу разом он не вытягивал. Резерв был один. Вьюн привычно и быстро тасовал его туда-сюда. Но шов между состояниями оставался, и дух зверя его видел. Двигаться быстрее него я не мог и не собирался пытаться. Мне нужно было одно – встречать мечом там, где он будет, в тот короткий промежуток, когда оболочка пуста. Я перестал уклоняться, развернул плечи, поднял меч и начал вращать его вокруг себя во всех плоскостях с тяжелым низким гулом рассекаемого воздуха, чтобы не давать Вьюну расслабиться, и пошел вперед. Шаг за шагом принимая удары на доспех и не разрывая дистанцию. Кулак в плечо, я делаю шаг. Пятка с лезвием в бок. Чешуя ловит лезвие, оно соскальзывает, а я делаю шаг. Он кружит быстрее, толчки воздуха пошли чаще, плевать. Шаг. Меч двигался тяжело и ровно, шлейф пламени тянулся за плечами, и теперь уже отступал он. Потому что отступать перед 40 килограммами стали, идущими прямо на тебя, это разумно. Каждый его удар все равно стоил мне боли, ребра ныли, бедро жгло, но теперь я знал, за что плачу, и принимал плату. Он попробовал разорвать дистанцию и зайти со спины, как привык. Я не дал, куда он уходил, туда и я, и поворачивался всем корпусом, не суетясь. Постепенно привыкая, когда оболочка спереди слабела под его собственный разгон, я начал доставать его краем лезвия, не сильно по касательной. Но алый огонь оставлял на коже короткие ожоги. И таких ожогов на нем постепенно накапливалось все больше. Зал притих, потом загудел, иначе до зрителей доходило, что узор боя сменился. Вьюн тоже поменял стиль. Разорвал дистанцию одним длинным толчком и ушел в высокий затяжной прыжок, чтобы упасть мне за спину. Вот тут я первый раз за бой наполнил пламя духом по-настоящему. Это было как открыть заслонку. До того огонь на лезвии был тонкой пленкой, а теперь я толкнул в него дух, и пламя вспыхнуло и загудело. Я коротко провел мечом снизу вверх и пустил веер алого пламени под ноги Вьюну. Туда, куда он хотел приземлиться. Вьюн прямо в воздухе дернулся в бок, уходя от огня, но это стоило ему точки приземления. Он опустился на песок на полшага не туда, куда хотел. Этого хватило. Шаг вперед, и я опустил клинок плашмя всей широкой плоскостью ему на плечо, уронил 40 килограмм сверху, добавив к ним вес собственного тела и тот дух, что еще тлел в стали. Оболочка спереди в этот момент была пуста, а противник тратил воздух на то, чтобы устоять, и удар прошел почти весь. В плече у него хрустнуло, вряд ли кость, скорее что-то из связок. Он устоял и даже отскочил, но правая рука явно была травмирована, и держал он ее теперь иначе. Пламя на лезвие я уменьшил обратно до пленки, долго держать мощный огонь искра не тянула, при том, что белое пламя продолжало все это время усиливать тело. Вьюн резко перешел на максимальную или около максимальную скорость, бросил защиту совсем, забегал, начал бить с диких траекторий смертельно и резко, часто и зло. Левая рука у него теперь работала за две, Правая же висела и в дело почти не шла. Длилось это минуты три, и они дались тяжелее всего остального боя. Один разворот он провел так чисто, что лезвие из сапога прошло вдоль моей обмотки и распустило ее. Черная кожа в районе запястья повисла лохмотьями. А сам клинок распорол бы мне вены, если бы не доспех. Но смотреть на руку было некогда, я и не стал. Я ждал момента. Гонять воздух столько и с такой силой, как гонял он на уровне сердца, нельзя без расплаты. И она пришла. Одно перемещение вышло медленнее прежних, и воздух под его подошвой щелкнул в холостую. Я тут же наполнил пламя во второй раз. Рубить не стал и теперь. Шагнул навстречу под бьющую руку, перехватил меч у самого лезвия и навершием рукояти тяжелым шаром ударил в солнечное сплетение. Не столько замах, сколько собранный в одну точку импульс и короткий, но невероятно мощный толчок духа в момент касания. Воздух выбил из него с хрипом вьюн, сложился, шагнул назад и упал на колено, упершись здоровой ладонью в песок, и так и остался, хватая ртом воздух. Потом попытался встать, поднялся было, но снова рухнул. Тело его почти не слушалось, и воздуха в нем не было. Судья выждал, смотря на него, и поднял руку. Зал взорвался. Я повернулся к трибунам, поднял меч над головой обеими руками, лезвием к куполу, и наполнил пламя в третий раз. До полной длины и выше прежнего. Огонь рванул вверх по стали на 1.5 метра, а затем еще выше, 5 метров, и ровный алый шлейф за плечами поднялся выше головы. Это был последний раз за сегодня. Дальше искра просто не дала бы. Но снаружи об этом не знал никто. Я держал огонь и железо над головой 3 секунды и смотрел поверх голов в никуда, потому что Пламенев не ищет в зале лиц. Потом погасил пламя, опустил меч, повернулся и пошел к воротам.